Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». Глеб Рар. Годы странствий. К 90-летию со дня рождения. Передача вторая. Известным в эмиграции журналистом, историком и церковным деятелем. Он и на свободе вел по большей части религиозные передачи. Глеб Александрович – крупнейший сторонник объединения русской церкви после падения советской власти, председатель Свято-Князь Владимирского братства, сотрудник НТС Народно-трудового союза. Слушателям «Радио Свобода» со стажем имя Глеба Александровича известно очень хорошо. Еще лучше они знают его голос, полнообъемный, округлый, с неправдоподобно ясной артикуляцией. Казалось, что ему впору преподавать дикцию в театральной студии. Семья Раров очень известна и в русском зарубежье, и в Новой России. Брат Глеба Александровича Лев – общественный деятель. Сыновья Александр и Волик – журналисты, в разные годы связанные с «Радио Свобода». А Александр еще и автор книги о Владимире Путине, в основу которой положены архивы нашего радио. Жена Глеба Александровича и его многолетний помощник Софья Васильевна – дочь знаменитого издателя журнала «Часовой» Василия Орехова. В этом году московское издательство «Русский путь» выпустило 700-страничный том воспоминаний Рара «И будет наше поколение давать истории отчет». Автора уже нет в живых, он скончался в 2006-м, но задолго до этой книги, 10 лет назад, я записал большую беседу с Глебом Александровичем в его доме под Мюнхеном. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть разговора, относящуюся к концу войны, послевоенным временам и годам странствия. Мы разговариваем об отношении Гитлера к русской эмиграции и оппозиции НТС, Народно-трудового союза, к нацизму.
В нацистской Германии не было той полной централизации власти, как в Советском Союзе. Гитлер более сознательно и более систематически пользовался принципом «разделяя властвуй», в том числе и в своей структуре. И отношение к вообще русским эмигрантам, включая НТС первых, еще в начале 30-х годов, да, было не одинаковым. С одной стороны, Бескупский и гестапо, который хотел все подмять под себя и контролировать, и имел это задание от гестапо. С другой стороны, был Розенберг, который, в принципе, был расчленитель и враг России. Но у него был этот Лайбебрандт, заместитель, одесский немец, который не совсем так смотрел, и который, между прочим, протежировал газету «Новое слово», которая благодаря Розенберговскому министерству продолжала существовать, вопреки ранним попыткам гестапо ее вообще уничтожить. И через эту газету «Новое слово», где работало несколько членов НТС, в общем, кто-то такое был немножко защищен. Гестапо не могло без разрешения Розенберга их, скажем, Розенберг относился к ним кисло, но все-таки старое воспитание, балтийский немец и так далее, разве можно так уж? В теории, да, в теории всех русских надо уничтожать и выгонять в Азию. Но практически, ну я же, правда, он не барон, он сын сапожника, но неважно. Во всяком случае, там было некоторое убежище. Потом мне не совсем ясны обстоятельства перевоза в Берлин Паремского. Он был в Париже председателем французского отдела. Фактически ему в какой-то момент сказали, что переезжайте переводчиком в Берлин, иначе будет здесь, мы вас арестуем. Значит, оставил Столыпина там, а сам отправился в Берлин. И тоже у него какая-то протекция, так сказать, вот какого-то такого Министерства иностранных дел, какая-то зацепка. В остальном основной, так сказать, опорой и надеждой НТС и вообще всей русской эмиграции, и Власова в том числе, так сказать, в Германии, это были балтийские немцы старшего поколения, бывшие царские офицеры, которые, как этот, там их много было, барон де Лингсхаузен и так далее, они все прекрасно по ним видели, что вот они переехали в Германию как антикоммунистическую страну, а это никакая не антикоммунистическая, это черт знает что. и что, кроме всего прочего, победить эта Германия не может. Так что единственное еще может быть спасение в 1942-1943 году – это союз с русским народом. Опять-таки, можно спорить, насколько это вообще было реально, но в головах этих балтийских, которые стали частично уже и вермахтовскими довольно крупными офицерами, но не военные, а политические при, они добивались до конца и фактически добились власовской армии, но только уже абсурдно запоздалый срок, когда это не имело уже никакого практического значения. Вот. И фактически можно было, если с этими с балтийскими немцами был где-то контакт, можно было надеяться, что особенно трогать не будут. Теперь, в период до середины 30-х годов в берлинском кружке НТС, НТСНП, активно участвовали франки. Старик и следующий, как его старший сын, который у нас на радиостанции,
Виктор.
Не знаю, были ли они формально или неформально, нет, но во всяком случае вместе с Редлихами они вот были таким интеллектуальным костяком НТСНП в Берлине. Прощупывали по указанию Белграда Георгиевского Михаила Александровича, генсека НТС тогда, такой должности сейчас нету, прощупывали возможность уже тогда, вот если немцы будут воевать, на какой, так сказать, основе будут воевать с Россией и так далее. Угу. Разговоры с вермахтом были очень законспирированные, которые привели к тому, что генералы честно предупредили: убирайтесь вон и прячьтесь. Никаких надежд на приличный вид борьбы нету. После чего НТС формально распустил свое генеральное представительство в Германии. Это был 38-й, по-моему. А фактически продолжалось то же самое. Но продолжалось, ну что продолжалось? Ведь никаких ни оружейных складов не было. Были маленькие библиотечки, которые мы создавали, и были кружки, которые разговаривали свободно на любые темы, в том числе и на тему, что такое сволочи немцы, или наоборот, что вот, может быть, немцы в чем-то не такие плохие, кто-то мог защищать, так сказать. Но, во всяком случае, никакой в самой Германии работы, кроме кружков и чтения, и размножения брошюр, не было. Другое дело, что переправляли молодежь в оккупированные области.
Через строительные фирмы.
Через одна строительная фирма, это Эрбауэр, да. Ну, может быть, там были и другие каналы. Мне предписывалось, когда я в Бреславле был, значит, быть наготове, чтобы отвозить в Катовице, если ко мне кто-то явится. Но ко мне так никто не явился за то время, что я... Потому что уже кто хотел пробраться, тот пробрался к тому времени в оккупированной области. Там инструкция была, значит, проникать в местное самоуправление, отстраивать явочным порядком русское самоуправление там, где это возможно. И вести агитацию. Но я туда не попал, ни в какие оккупированные области не был. А потом... 14 июня 1944 года в 6 часов утра приехал гестапо, и меня на опельке маленьком, Opel Olympia, отвезли в гестапо, посадили в машину, я увидел, что ручки-то, чтобы открывать, дверь изнутри нету. До конца октября 1944 года держали в гестаповской тюрьме, в принципе, в одиночке, но я никогда не был один в этой одиночке, всегда был еще кто-то один минимум. В основном это был мой сокамерник, немецкий коммунист, с которым мы договорились, что мы будем концентрироваться на общем отношении к Гитлеру.
Не боялись в камере говорить на эту тему?
Нет. Ну, в общем, ничего, никаких особых феноменальных, скажем, анализов не было. Все мы уверены были после того, как нам принесли родственники в тюрьму газету с сообщением о том, что Гиммлер встретился с Классовым. Нам казалось, ну вот послезавтра нас всех выпустят и направят к Власову. Вместо этого нас ночью вызвали и, значит, этапом в концлагерь.
А газета была русская, где была?
Русская, нет.
«Новое зло»?
Нет, это была только «Шебе Обахтер», или местная бреславльская газета. Это в немецкой прессе была фотография, я помню даже, этой встречи. Маленькая, но все-таки была. Ну, концлагеря как концлагеря.
А где? В каких местах?
Гросс-Розен сначала, потом Заксенгаузен под Берлином, потом Шлибен в районе Торгау, но, кажется, еще на стороне Бранденбургской границы, потом оттуда Бухенвальд, вспомогательная командировка Бухенвальда в Лангензальца, потом обратно в Бухенвальд и Дахау, последний Дахау. В Дахау 27-го нас доставили в Дахау, 27 апреля 1945 года, а 29-го туда пришли американцы. Мы еще там все были больны, кто тифом, кто дизентерией. Я лично тифом пролежал какое-то время вообще без сознания, неделю, что ли. Может быть, так.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Глеб Рар. Годы странствий. К 90-летию со дня рождения. Передача вторая.
Ну, потом, значит, надо было разыскивать семью, родителей. Я знал, где они, потому что мой отец совершил такую штуку, какую я вообще не знаю, кому это удалось бы. Они, значит, были в Бреславле до января 45-го. В январе 45-го они добились, что их выпустили. Там не было никого такого, чтобы защищать Бреславле, да. Была такая группа в 11 человек во главе с моим отцом немолодым. В остальном женщины, маленькие дети, два моих племянника. Старичок, тесть моей сестры, ректор Рижского университета, профессор медицины, старенький совсем. И две монашки из-под Петербурга, которые примкнули к этой группе по рекомендации Арсеньевых. И вот, значит, их удалось эвакуировать на грузовике, который вместо горючего использовал рубленные дерево, мелкие кусочки. Как этот химический процесс происходит, я не знаю, но и надо очень много этого дерева заряжать в те печки, которые выглядели на машинах, эти колонки в старых ванных комнатах. Но, в общем, их вывезли, и они добрались сначала до Дрездена, а потом, понимая, что с востока-то все равно движение идет, спрашивают моего брата, что же нам делать. А он говорит, а куда угодно, поставьте пальцем на карту и поезжайте. Другого совета дать не могу. Потом вспомнили, что в Баварии, в Северной, была семья русских врачей из Латвии, из Латгалии, которые такие типичные земские врачи, муж и жена. У обоих и медицинское, и ветеринарное высшее образование, которые работали в Латвии. И вообще они родом оттуда, из Восточной Латвии. И потом вовремя тоже решили уехать в Германию просто врачами и ветеринарами в малюсенькую деревню, которую никогда никто бомбить не станет. И вот недалеко от Бадкиссингена. Они туда попали, но как я мог бы дать мне знать, что они там? Отец поехал сам в Лангензальца, в Тюрингию, в концлагерь. Это маленький концлагерь, рабочая командировка, 1500 человек заключенных, бывший текстильный заводик, перестроенный на авиационный. Детали для Хайнкеля делали, которые никогда уже больше не могли летать, потому что моторов уже больше для этого Хайнкеля не было. Американцы разбомбили в Ростоке завод и бомбили дальше. И мы это знали. Поэтому делали эти шасси, крылья, все чище. И они так и остались после войны все там. Отец приехал туда, явился в канцелярию. Ну, есть, скажем, проходная канцелярия у каждого учреждение, в том числе и у тюрьмы, и у концлагеря, и попросил коменданта. Его провели к коменданту. Отец говорит, вот у меня тут посылка, я хотел бы передать ее моему сыну. Как вы можете знать, что ваш сын здесь? А нам разрешалось писать один раз в месяц письмо на казенном бланке, все чаще, отец показал. Ошибка была эсэсовцев. Они из этого маленького лагеря Лангензальца не послали для рассылки в Бухенвальд, где это официально пошло бы с штемпелем Бухенвальда, а прямо сдали на почту в Лангензальце. Еще неопытные были, только что лагерек устроился. Отец показывает почтовый штемпель Лангензальца. удивился, но, значит, хорошо, что вы хотите. Дед говорит, я хочу передать пакет с продуктами, ну, а по возможности увидеть моего сына. Что, с ума сошли? Вы хотите, чтобы меня сюда же посадили еще? Начал орать. Отец говорит, а я-то думал, что я с офицером разговариваю. А это у немца Айзнер Кройц Первой мировой войны, он пожилой уже. Он говорит, конечно, я офицер, а вы кто? Я тоже офицер. А какой вы офицер? Кайзерлихе Руссишер. Хм. Где вы были в 16-м году? На Галицийском фронте. Где точно? Отец говорит, в какой части? Третья артиллерийская, гренадерская. Он говорит, а я был в первом прусском гвардейском корпусе, стоял точно против вас, и вы по нас стреляли. Вы чертовски хорошо стреляли. Вы можете увидеть своего сына. Буквально вот так вот. Знаете какую-нибудь параллель? Я не знаю.
Гениально.
Вот. И, значит, когда был обеденный перерыв, этот самый майор в эсэсовской форме ушел обедать, а через своего адъютанта меня вызвали, и он оставил нас вдвоем в своем кабинете. А отец сказал, что, собственно говоря, важно только одно. Запомни название деревни, где мы находимся. Такая деревня только одна в Германии, называется она Унслебен, находится где-то в районе Вюрцбурга и Бадкисингена. Вот туда являйся, если выживешь в конце войны. И Лев туда появится, и Роман Зиле, и, в общем, все другие знали, где они, а я-то не знал. И с этим, значит, мы попрощались 22 марта 45 года. Тоже хорошее время уже. Теперь 1 апреля, ясное солнце было и мороз, и мы слышали уже орудийную пальбу. Где-то далеко на западе. Там где-то американцы подходили к Касселю или куда-то еще. Но это очень далеко. Нас в тот день эвакуировали обратно в Бухенвальд пешком. Полутора суток вели. Потом там устроили в каких-то бывших конюшнях 3 апреля. А 5 апреля вдруг опять транспорт. Набрали какое-то количество, несколько тысяч человек, повели в Ваймар на железнодорожную станцию, посадили в товарные вагоны и повезли куда-то. Оказывается, привезли, в конце концов, через 22 дня. Весь апрель нас катали по Германии любоваться красотами. Так? Через Чехию в основном. Пильзен нас завозили 2 раза. Один раз потом вывезли, потом опять мы появились, увидели вокзал пильзенский. У нас вагоны были без крыш. Ну, такие упрощенные товарные вагоны.
А если
с высокими... А, ну, не было. Господь Бог позаботился, что не было в апреле 45-го года на нашем пути следования ни одной капли дождя. В апреле, самый дождливый месяц. Ну вот, 27-го, там много можно рассказать, как нас там расстреливали многих. Из примерно 5000, которые были погружены, это оценка, это не точная цифра. Может быть, немножко больше, может, немножко меньше. Живыми доехало 1300 человек. И вот нас сдали в Дахау. Через 2 дня пришли американцы. Потом, значит, я болел тифом. 6 мая была наша Пасха. Сербы и греки устроили в одном бараке, значит, православную пасхальную службу. Без книг, без сосудов, без... Все только наизусть. И в полосатых, значит, своих одеяниях. Это тоже незабываемая штука, особенно когда там греческий монах заключенный, значит, встал в позу оратора и прочел, значит, знаменитую проповедь Иоанна Златоуста в конце за утренней, которую мы все знаем, но наизусть ее никто не знает. А тут грек прекрасно, красиво. Ну, в общем, потом, после всего этого, я оттуда бы не отпустили. Я добрался до Унслебена, нашел там свою семью, и мы там долго не сидели, а переехали в Мюнхенгоф. Это нас узнали, что мы там, значит, из Мюнхенгофа узнали. А в Мюнхенгофе сидел уже весь МТС, который можно было собрать, включая освобожденных в Берлине из тюрьмы. Ну и дальше я там более или менее начал тут же, чуть ли не в августе или сентябре, в первых номерах посева что-то такое пописывать. Потом меня послали в американской зоне уже казалось, что закончилась насильственная репатриация, а в английской нет. Поэтому нас со Славой Трушновичем послали в английскую зону помогать бороться против насильственной репатриации. Там уже это дело делал молодой архимандрит Нафанаил Львов, который сам дальневосточник, поэтому английским владел в совершенстве и сумел довольно легко убеждать всяких британцев и канадцев, что есть и другие пути. Ну да, хорошо, выдавать русских, но это же не русские, это же поляки, что-нибудь такое. Да?
Как вы могли помогать, препятствовать этому?
Ну, только как в организационном плане ездить по зоне, разыскивать, где люди нуждаются в том, чтобы их оформили как-то, договариваться с начальниками этих беженских лагерей, уже ДП теперь. Причем, я помню, в Фленсбурге и в под Ганновером там были лагеря, где из-за своего культурного уровня и знания западных языков были русские иммигранты начальниками лагерей, которым лично ничего не угрожало. Но, значит, они нам помогали или говорили, что можете вот с такой запиской и так далее присылать, мы будем прятать. Или говорили, что мы не можем прятать, но вот мы договоримся с югославами или с поляками, и они будут принимать к себе любого человека по нашей рекомендации. Но, в общем, массовых облав и так далее уже не было в 1946 году, когда мы там ездили по зоне.
В 1945-м были?
В 1945-м тоже уже... Нет, это только в самом начале было. Когда мы туда попали, в английскую зону, в конце 1945-го, уже массовых репатриаций не было.
Вы помните Льва Дудина? Рюрика даже.
Да, Рюрика помню.
Рюрика. Это действительно, что Рюрик каким-то образом занимался какой-то авантюрой, он чуть ли не с оружием в руках в кого-то стрелял в лагерях, в приходивших советских?
На этом вопросе позвольте прервать наш разговор с Глебом Александровичем Раром. После краткого выпуска новостей мы на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутации».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года. Тогда в результате взрыва частично обрушился многоэтажный жилой дом. Погибли 17 человек, 74 были ранены. В Нижнем Новгороде проводится проверка в связи с информацией о нанесении травмы одной из участниц несанкционированной акции протеста, которая прошла в субботу. Активистка Екатерина Зайцева заявила, что ее ударил полицейский. Осужденные участницы пангруппы Pussy Riot обратились к администрации московского следственного изолятора, где они содержатся, с просьбой в случае признания приговора законным оставить их отбывать наказание там. На административной границе Ленинградской и Новгородской областей найдено 7 пропавших подростков. Дети в возрасте от 13 до 17 лет принимали участие в туристическом слете и заблудились в лесу. В Египте вооруженная группировка атаковала сегодня управление спецслужб на Синайском полуострове. О потерях пока неизвестно. На юго-востоке Турции при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги, погибли 8 сотрудников полиции, еще 9 были ранены. Власти возлагают ответственность за нападение на курдских сепаратистов. В столице Афганистана, Кабуле, сегодня прошли акции протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». В акциях приняли участие сотни людей, в основном студенты Кабульского университета. Иран увеличил до 3 300 000 долларов награду за голову британского писателя Салмана Ружди.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Глеб Рар. Годы странствий. К 90-летию со дня рождения историка, журналиста, церковного деятеля. Передача вторая. Запись в Раровском доме под Мюнхеном, 2002 год. Мы прервались на том, что я спросил Глеба Александровича о деятельности Рюрика Дудина, который, по его признанию, с оружием в руках боролся в лагерях ДП против советских репатриационных комиссий. А Рюрик Дудин меня интересует, потому что он позднее был сотрудником Радио Свобода.
На эту тему есть много красивых легенд, но, в общем, они все имеют что-то под собой. Потому что, скажем так, Лев, старший брат мой, был где-то в начале уже 46-го или в середине 46-го назначен англичанами начальником русского беженского лагеря Колорадо. Это американцами построенный барачный лагерь, но американская армия прошла дальше, остались бараки под Ганновером. И там скопилось...
А какое это местечко, как называется?
Хениксен. Ну, малюсенькая деревня Хениксен, там соляные копи. И вот, а в самом Ганновере было два больших лагеря украинских. То есть, это официально это были только западные украинцы. Но на самом деле они прятали своих и восточников. Иногда даже русских прятали, если они русские были послушные и хорошие. И вот был случай. Значит, англичане сами уже насильство не выдавали. И когда была смешанная комиссия, например, в Гамбурге, то советский этот репатриатор, рассматривая документы какого-то беженца, говорил, это же видно, что это подделка в метрике, не настоящая. Англичанин говорил, подайте посмотрим. Да нет, по-моему, все в порядке. Так вот примерно шло, да. Но англичане никогда не запрещали, никогда не отказывались от права советской стороны приезжать и агитировать, и желающих увозить. В Ганновере, в украинском лагере, кто-то, значит, агитатор там чего-то такое наговорил, потом предложил задавать вопросы. Какой-то парнишка, значит, сказал, что вот у меня вопрос, только я плохо слышу, подошел ближе и ножом его пырнул. И его тут же замкнулись ряды, он пропал, его не могли сразу найти. Прятал его Лев в Колорадо, значит, в русском лагере. И все это довольно интересно, потому что...
Это уже не легенда.
Это не легенда. Не легенда. И все, что я дальше скажу, тоже не легенда. Что Лев уже в последние годы жизни, как-то опять поехав в Лондон, где у него семья жила, взяв отпуск, решил навестить тогдашнего английского коменданта. Потому что все лагеря были, значит, русский начальник мог быть, но где-то такой отдельно сидел английский офицер, который за все отвечал. Ну, тот очень обрадовался Льва встретить, значит, они там выпили что-то такое, и английский офицер говорит, что, а помните этот случай вот с этим таким-то, таким-то? Лев говорит, ну, как же не помнить? А англичанин говорит, а вы хотите, я вам скажу, где вы его прятали? Он знал, но сделал вид, что не знает. И я об этом как-то рассказал в Нью-Йорке Гале Молчановой. Она старая берлинская, из старой русской берлинской мигрантской семьи, тогда она была Никитина, была в гражданском управлении Власова, секретаршей где-то работала, что-то такое. И она была потом у Льва, этой самой секретаршей в управлении лагеря Колорадо. Я ее встретил в Нью-Йорке, ее мужа хорошо знаю. Поговорили, я сказал, что вот Лев недавно ездил к английскому этому самому Томпсону или что-то такое, тот сказал, что он все знал. А это еще не все, говорит Галя. Ведь что было с этим самим-то раненым, этим агитатором? Я говорю, не знаю. Он попал в английский госпиталь военный, его там вылечили, он попросил политического убежища.
Анекдот.
Но это уже 46-й, это уже когда не стреляли, все более или менее так шло.
То есть про Рюрика это может быть и им самим полупридумано?
Нет, понимаете, например, эта строительная фирма Эрбауэр, о которой мы упоминали, она сидела в Нордхаузене в Тюрингии в конце войны, а потом стало известно, что Тюрингию отдадут советам к определенному сроку, по-моему, к 15 июля, что-то такое, 45-го года. И Болдырев
Константин
Васильевич организовал вывоз против всех правил, и там было запрещено вывозить теперь, они должны были оставаться на местах. Они захватили брошенные немецкие военные грузовики, грузили, несколько рейсов сделали под Кассель, найдя там пустующий лагерь военнопленных, в который и вселились, ничего. Все потом оформляли постфактум. Но там было какое-то оружие. Они на каждом грузовике у кого-то был автомат. На всякий случай, если кто-то встанет на пути и скажет, нельзя, запрещено
формировать. Вот это может быть с чем? Вот с этим связано, да?
Да. Так что это была страховка против попыток остановить бегство. Угу. И, наверное, я не знаю, где Рюрик Дудин был, в каком районе. Наверное, на юге. Так что вот Мюнхенов, потом посев, переезд в Гамбург, потом надо было из Германии уезжать. Оставаться ДП в Германии казалось абсолютно невозможным.
Почему? Не было работы?
Ни работы, никакой перспективы, ничего в первые годы. И вообще у нас появились эти паспорта синие Объединенных Наций, и Объединенные Нации должны были нас где-то устраивать, и мы могли выбирать кто куда.
Кстати, простите, пожалуйста, вообще появление термина DP, Displaced Person, в какой момент появился термин?
Я думаю, еще в 45-м. Может быть, даже раньше, потому что проблема-то возникала уже там, где высаживались союзники раньше. Потому что это не были refugees, не все, по крайней мере. В общем, Displaced Persons.
И вы так и оставались, ваша семья, позднепереселенцами? Не...
Нет, мы давно уже были признаны как displaced persons.
Да. Угу. Позднепереселенцы только вот в 41-м году.
То есть эти паспорта вообще в Германии, старые паспорта были отменены, оккупационные власти выдавали свои удостоверения личности. Сначала такие, даже без фотографии, карточки вроде... которых можно понаделать было сколько угодно. Ну вот, мы были прописаны в Гамбурге, когда началась, и были приписаны к лагерю ДП, получали там продукты, но жили на частной квартире, которую я получил как бывший заключенный концлагеря. Но это не была квартира, это было две комнаты в квартире, принадлежавшей двум старичкам немецким, культурным очень. Мы выехали в Марокко, потому что мой отец не хотел в Америку, не хотел далеко от Европы уезжать, но говорил, но все-таки, чтобы между мной и советскими танками было бы хоть немножко воды. Значит, выбрали Марокко. Там я провел год очень хорошей эмигрантской жизни. Бедно, очень примитивно, но все прошли через те же испытания, все были очень дружны, в общем. Ну, были, конечно, какие-то конфликты и так далее. НТСовцы с одной стороны, монархисты с другой. Но ничего серьезного. Была очень симпатичная церковная жизнь. Был отец Митрофан Зновского из Польши.
Русская церковь была?
Русская церковь была еще при старой эмиграции, еще до Второй мировой войны.
А это какое место в Марокко?
Касабланка.
Касабланка.
Но в Рабате тоже есть до сих пор. И в Рабате, и в Касабланке есть церковь. Правда, сейчас священники есть только в Рабате, там русская церковь, не зарубежная.
Значит, это какой был год?
Это 49-50. В 50-м году меня выписали обратно в Германию, и я стал более-менее профессионально работать в посеве. Был послан в Берлин, на остров Берлин. Ну, потом...
Что значит на остров
Берлин? Ну, он даже остров был. Летать надо было туда. Дорогам нельзя было доехать. Мы должны были летать. Вначале я немножко со страхом смотрел вниз, когда пролетали над советскими военными аэродромами, и там эти ястребки стояли, смотрели на нас, а мы на них. Но ничего не было ни разу.
Это была НТСовская работа в Берлине?
Да.
Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». Глеб Рар. «Годы странствий». К 90-летию со дня рождения. Передача вторая. Я прошу Глеба Александровича рассказать историю одного из самых громких похищений русского эмигранта советскими агентами в Берлине. По воле судьбы именно Глебу Раару предстояло через много десятилетий прикоснуться к этой трагедии.
Доктор Трушнович собирал материал о волнениях и даже восстаниях в советских концентрационных лагерях в момент или сразу после смерти Сталина. Была масса слухов, частично непроверенных, которые нельзя было проверить, но частично были подтверждения от возвращающихся немецких пленных, которые видели это, которые участвовали частично и так далее. Опять-таки, надо было проверять каждое показание, но, в общем, показания были. И, работая над этим, доктор Трушнович, значит, связался именно с вернувшимися из России бывшими немецкими пленными, у которых для защиты своих социальных прав были общегерманские, всякие земельные и районные даже свои организации, объединения. И вот этот глава объединения вернувшихся из России пленных района Шарлоттенбург в Берлине, некий архитектор Глеске, ну, оказался провокатором, то есть заманил, пригласил к себе на дом доктора Трушновича, где его схватили. Он сопротивлялся, поэтому были нанесены увечья даже. Так что, в общем, его в бессознательном состоянии с третьего этажа понесли вниз, посадили в ждавшую машину и увезли на товарную станцию какую-то западного Берлина, где уже ждал состав товарного поезда, который сразу поехал в Восточный Берлин. В те времена электричка и все железнодорожные пути, даже в Западном Берлине, были под управлением восточно-берлинской, старой еще нацистской организации Рейхсбан. Не Бундесбан, как на Западе, а это отдельная организация. И там, конечно, сотрудничали с властями Восточного Берлина. Так что теперь...
Какой стоял год на дворе?
54-й, 13 апреля, по-моему. Но это надо проверять. Когда я начал в 91-м году часто бывать в Москве, то один прекрасный день мне позвонили в гостиницу и сказали, что с вами говорит представитель того, что раньше называлось КГБ. Не могли вы работали с Трушновичем? Я говорю, да. Мы бы хотели вам кое-что сообщить. Когда бы вы могли к нам заглянуть? Я сказал, пожалуйста, на следующий день. Был очень жаркий день летний, наверное, 92-й, может, 93-й год. И я оставил пиджак в гостинице, в рубашке пошел. Для меня это особое место, это Лубянка, потому что это раньше было страховое общество России, а директором московского отделения страхового общества России был мой дед. И заседал именно в том кабинете, в котором потом... По очереди все так. Ну, в общем, я туда пришел, вхожу в левый портал, этот старый, тот, который первоначальный, центральный и правый потом построили. Ну, два ангела, конечно, архангелы меня встречают, ну, документ. А я паспорт оставил в гостинице. Все равно, только чтобы фотография была. Я вытаскиваю, значит... Удостоверением радиостанции «Свобода». Ага, хорошо. На лестнице уже меня встретил офицер, который отвез меня на лифте в свой кабинет. В боксы по дороге не ставили, не закрывали. Все было очень мило. У него уже были приготовлены фотографии здания Страхового общества России во времена моего деда, который скончался за несколько лет до...
То есть они что знали?
Ну, он хотел показать, что они все знали. Да, кроме того, я никогда не скрывал этого. Наоборот, я всегда говорил, что к Лубянке у меня двойственное отношение. Деловой разговор такой. У нас сохранились кое-какие документы, относящиеся к похищению доктора Трушновича и его гибели. Вы знакомы с его сыном. Передайте ему, пожалуйста, что мы его приглашаем приехать к нам. Мы ему передадим, что у нас есть. Я вернулся потом во Франкфурт, сказал Славе, конечно, поехал. Ему действительно передали врачебные заключения о том, что его отец, в общем, живым не дался. Он боролся так, что они его нехотя, как сказать, или какими-то ударами, в общем, нанесли ему такие увечья, что он не очнулся уже. Выяснено, что он захоронен где-то неподалеку от Берлина, но в том лесу так много захоронений чекистских, что разобраться трудно. И до сих пор ничего не сделано немецкими властями для того, чтобы найти. Помимо доктора Трушновича было и много немецких всяких деятелей, кого похищали и увозили из западного сектора. Ведь до 11 августа 51-го, по-моему, или 61-го, когда эта стена была? 61-го. Собственно говоря, физических препятствий для перехода из одного сектора в другой вообще не было. В общем, мне лично, когда я работал корреспондентом, было запрещено заезжать или заходить в восточный сектор, потому что все-таки на границе там всегда кто-то вертелся, кто присматривался к тем, случайно этот человек, который закупать что-то пошел по дешевке в восточный сектор или еще что. Значит, мне было запрещено, я один раз случайно попал, просто в неправильный поезд метро, но, в принципе, нет. А, ну, кроме специальных тех работников НТС, которые именно этим-то как раз и занимались, это другой совсем разговор. А я был открытый работник, представитель посева.
Почему, если проход был такой свободный, почему вся Германия не ушла в западную часть?
Много уходило. Что-то миллионы какие-то ушли. Но потерять свое имущество, потом целые семьи, тогда целым кланам надо уходить. Потому что страдали будут те, которые останутся. Так что, в общем, четкого ответа на это я вам дать не могу. Были ли, конечно, и просто те, которые считали, что при социализме можно жить и даже карьеру делать.
Что было потом?
Потом меня отозвали во Франкфурт отстраивать что-то вроде public relations вместе с Паремским и со Столыпиным. Мы приобрели скоро довольно некую секретаршу под именем София Орехова, которая с нами работала. И потом все пошло, как должно было пойти. И в какой-то момент нам предложили ехать представителями НТС и посева на Дальний Восток, сначала на Тайвань, и вести там радиопередачи от имени станции «Свободная Россия».
Это та, которая на грузовиках была в Германии?
В Германии она была на грузовиках. На Тайване она была не на грузовиках. Там это была совершенно нормальная, мощная, коротковолновая станция китайского правительства, которую уступали нам, по-моему, два раза в неделю по 20 минут для русских передач на Сибирь. Потому что направленность антенн была такая, что должно было проходить через весь Китай, туда в сторону уже в Западной Сибири. Мы никогда не узнаем, были ли там какие бы то ни было отклики, но мы проработали там 2 года. Там родился Саша. Потом нам предложили или обратно ехать в Европу, или перемещаться в Токио, что мы, конечно, предпочли. И прожили еще 4 года в Токио. Но
на календаре что ж такое в этот момент делается? Значит, Тайвань был когда?
Тайвань 58-й по 60-й, а с 60-го по конец 63-го
Токио. На Тайване были какие-то русские, кроме вас?
Сколько угодно. У нас это, я вам просто могу фотографиями показать. Во-первых, были 2 старых белых офицера еще из Колчаковской армии. Один из них, Лариков Юрий Романович, артиллерист, который с этим... советским ракетчиком Благонравовым, да, вместе кончал артиллерийскую Михайловскую академию. Но шутил, что единственный его вклад в гражданскую войну – это при отступлении взрывал все сибирские мосты через все сибирские реки. А другой – Эльснер, сын генерала пограничных войск российских, до царских, и сам лейб-егер, был в Белой армии, но, увидев безобразие в тылу, пошел к Деникину и сказал, что я ухожу, не могу. Я не могу разделить ответственность за те безобразия, которые вот в нескольких случаях, может быть, не массовых, но все равно были. И Деникин его уговорил не выходить вообще из Белой армии, а отправиться его представителем к Колчаку. Через Советский канал отправился к Колчаку, и когда приехал к Колчаку, то там началось отступление. Так что... Но интересно, что этот Эльснер, попав в Шанхай, мог поступить воспитателем к сыну французского губернатора. Французской концессии. Настолько русские знали французский и были культурными. Он поступил, значит, на французскую колониальную службу. Это не давало ему гражданства, но жил он очень хорошо. А потом оттуда, значит, бежал на Тайвань, открыл европейское кафе «Астория».
Кстати, в каком это все городе было? Где была станция? Где было? То есть пункт был?
Тайпей.
Тайпей сам.
Там было уже и отделение «Радио Свобода».
«Освобождение» тогда? Нет, «Свобода» уже.
«Свобода», но они там сами не передавали, они же были корпунктом фактически. Mm-hmm. И все пересылали в Европу, и в Европе шло в эфир.
Что было после Тайваня? Четыре года в Японии.
4 года в Японии, причем, значит, у НТС кончились ресурсы, и нам предложили или оставаться на свой страх и риск, или возвращаться в Европу. Мы остались в Японии на собственный страх и риск, и мой предшественник по линии НТС на Тайване, в Японии, Алёша Малышев, предложил мне устроиться, окончить начатые ими курсы в Мэрилендском университете русского языка. И мы устроились так, что, в общем, наше юридическое оформление было обеспечено тем, что я начал работать на японском радио NHK в русской секции, зарабатывать маломальски серьезно. Я стал преподавать в University of Maryland вечерние курсы во всех американских городках, базах, авиационных базах.
И это было уже в какие годы?
Так, начиная с 60-го по конец 63-го.
Я немножко растерялся. Вы были в Японии, но преподавали в Мэрилендском университете?
А, Мэрилендский университет, это, значит, он заключил, это контрактный сотрудник американских вооруженных сил. Это нормальный штатный университет в Америке, но, значит, который заключил контракт, что он за пределами Америки на всех американских базах обеспечивает преподавание. Дело в том, что тогда была всеобщая воинская повинность, в американской армии была масса людей, которые стремились получить высшее образование и страдали от того, что теряют время. Для них была возможность. На любом аэродроме, на любой военной морской базе был клуб культурный, и там организовывались курсы университетского уровня по всем предметам, которые не требовали лабораторий, анатомических театров и так далее. Mm-hmm. Вот, в частности, языки, история и так далее, mm-hmm. математика. Но вот, в частности, языки, значит, Алёша Малышев, работая в Японии для НТС, преподавал там русский язык, но должен был уехать, как раз не закончив курсы, и он получил для меня разрешение только закончить его курс. Но я закончил курс, и мне сразу предложили вообще дальше работать. Поэтому по вечерам, 2 раза в неделю я ездил, за мной штабная американская машина приходила, все такое, значит, отвозили на аэродром или в военный городок, и, значит, я их обучал русскому языку, и на этом и жили.
Свободы тогда еще, радио «Свобода» еще не было на вашем горизонте?
Был, как его звали, один дядя, который, значит, заведовал дальневосточным отделом радио «Свобода». Он был в общем, он выслужился в генерал и ушел в отставку. И он меня здорово уговаривал изо всех сил перейти на радио «Свобода». Но мы только что приехали в Японию, нам так было интересно, чтобы сразу уезжать из Японии опять.
А он вас звал в Мюнхен?
Он говорил, что без этого нельзя, что надо обязательно сначала, может быть, мы вас опять отправим в Японию, но... А мы только что приехали, и, так сказать, ну, в общем, я уклонился, хотя он говорил, что то содержание, которое я вам предлагаю, вам никто другой не предложит. Наверное, так и было, но, ну, так случилось. Потом мы вернулись в Европу в конце 63-го года, уже имея 4 детей, опять на в общем, нищенское НТСовское содержание. Было очень трудно. Но все равно какой-то гонор. Ну, как же я столько лет уже работаю в НТС, ну, куда же я пойду только зарабатывать деньги на радиостанцию. Там, наверное, ничего такого нельзя сделать и так далее. Оставался, в общем, так. До тех пор, пока мне в самом Франкфурте не сказали, что, в общем-то, у нас финансы настолько ухудшились, что работать в закрытой системе, то есть по связям с Россией, мне больше нельзя будет, нельзя это финансировать. Что, ну, мне могут только предложить при издательстве «Посев» делать переводы тех изданий, которые, тех книг русского самиздата, которые, значит, «Посев» будет издавать по-немецки, угу, при НТСовской оплате, а не по той оплате, которую я как переводчик могу всюду иметь. Но они не могли иначе, но я-то тоже не хотел.
И вот здесь пора ставить точку, как минимум точку с запятой, потому что дальше Глеб Александрович начал рассказывать о своей работе на Радио Свобода. И этому мы посвятим один из ближайших выпусков «Мифов и репутаций». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, которая вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».